Добрый вечер. Спасибо за теплый прием. Такие лекции мы проводим по всем городам России, стараемся. Собираем залы людей. Может быть, я буду 1001 раз уже говорить об этом, но это всякий раз интересно мне самому, поскольку речь идет об очень важных моментах для всех нас. Не только для тех, кто присутствует, для тех, кто не присутствует тоже. То есть всему свое время. Но сейчас время современное отмечается тем, что открываются всевозможные знания. Их так много, что очень сложно в них ориентироваться становится. Эзотерические знания о космосе, о человеке, о природе – это очень интересные предметы, безусловно. Но, тем не менее, найти свое место в мире трудно, даже обладая такой информацией. Мы сегодня попытаемся рассказать об этом, в чем же главная причина препятствий в познании мира. Хотя книги открыты, священные писания, философские трактаты, различные учения мира всех стран, как никогда они у нас на виду, как на ладони. И мы обратимся к ведам, поскольку я изучаю ведические книги уже примерно лет 20. Сначала это мне попало в форме всемирной литературы когда-то. Махабхарата я читал, Бхагавад-гита, затем я стал искать более подробные переводы. Затем также я смотрел санскритские тексты, ровным счетом ничего в них не понимал. Затем я находил различные переводы, комментарии, объяснения, то есть поиски этих смыслов. Затем дошел до практики йоги, и в конце концов я это практикую уже лет 15-20 серьезно. И мне, конечно, есть чем поделиться. Уникальность как бы моего опыта состоит в том, что я понял одну вещь со временем, что истинная моя суть покрыта невежеством. То есть плотный покров невежества. Я его не осознавал долгие годы. И поскольку стал это осознавать, то я увидел своего врага. То есть до какого-то времени я считал, что я, в общем-то, человек умный и перспективный. И многие люди мне говорили об этом сами, подтверждали. Собственно, у меня есть какие-то таланты свои. Я художник по образованию. И была перспектива развития в творческом мире. Но в какой-то момент я понял, что я не смогу отразить то, что у меня есть внутри. Я скован какой-то силой, какой-то энергией. То есть мой внутренний мир не находит применения должного. То есть вот эти мои таланты. И как я увидел подтверждение ученых, они говорят то же самое, где-то 5%, может даже меньше. У нас, как у обычных людей, мы можем использовать наши возможности в течение жизни. То есть 90 с лишним процентов наших возможностей просто спят. Ну, это такой факт научный, как говорят психологи. И даже биологи могут это подтвердить с точки зрения даже действий и функций органов. Мы гораздо больше потенциала храним, чем применяем. И вот эта главная как бы вещь, она толкала меня к поиску дальнейшему, как же освободить свой внутренний потенциал. То есть вот в этом наше как бы счастье, если мы найдем применение своему внутреннему миру на 100%, мы будем на 100% счастливы. Если мы не найдем применение своему потенциалу, мы чувствуем нереализованность своих возможностей и как следствие этого некоторую скорбь. А уже скорбь, она крадет красоту человека, его внутреннюю. Она также крадет его здоровье, скорбь. Это состояние ума определенное, как сегодня мы видим. Многие из нас не очень радостны, даже хотя пришли на лекцию, но, в общем, особого счастья на лицах мы пока не видим. Но мы попытаемся все-таки раскрыть себя, потому что есть причина, почему мы, собственно, не очень-то, может быть, рады. Где причина? Мы собрались, может быть, случайно в этом зале. Многие из нас друг друга не знают. А это означает, что мы чувствуем, конечно же, недоверие определенное и к лектору, и мы знакомимся, нам нужно время, нам нужно мало ли что. Всякие вещи можно услышать со сцены, верно же? Не всякие, они авторитетные. Поэтому мы не будем претендовать на какие-то возвышенные истины, нет. Мы просто поделимся знанием и опытом, поскольку в этом моя жизнь. И сегодня у нас будет общая лекция, я пару слов скажу о том, что же мы такое представляем. Конечно же, есть мой опыт, безусловно, но есть и книги, есть основания этому всему, веды. Русская веда, индийская веда, мы знаем, в мире есть то и другое. Российские веды, они примерно существуют 7000 лет назад как письменность, то есть как книги, в форме книг, записаны в рунах. Рунические знаки хранились в тайне, то есть не распространялись широко, как сейчас, со сцены, ни в коем случае. Мы позже объясним, почему сейчас они так распространяются все же. Этот секрет. Хранились в клубочной письменности. Клубочная письменность – клубок. Ниточка составлялась различные слова и тексты и проклеивалась. Затем высохшая нитка, проклеенная, сматывалась в клубок. Вот, клубочная письменность. Вы не догадаетесь, что, вот, что это такое, что за книга. Лежит клубок на полке. Но разматывая этот клубок, ниточка снова собирается под воздействием клея в текст, формируется, и вы читаете. Вот как Иванушка берет клубочек, разматывает, и по клубочку находит дорожку. В сказке так описывается, клубочная письменность. Это в России один из способов хранения знания. Также в Индии, то, что мы сейчас называем Индией, потому что в то время не было такого понятия, как Индия и Россия, и в помине, когда были веды. Веды – это было единое знание. Например, в России мы находим остатки именно ведической культуры, то, что мы сейчас называем индийской. Например, Аркаим под Челябинском – это ведический город. Под Омском нашли храм Ханумана. Это то, что мы называем сейчас Древняя Индия, Южная Индия. То есть там, откуда ни возьмись, вдруг храм Ханумана, очень древний, раскопки, рядом какое-то озеро очень чистое, священное. Много людей приезжает туда, чувствует энергетику какую-то и прочее. Но... Это некоторые примеры, что была какая-то единая культура – вед. Веда буквально означает знание, и до сих пор мы так и говорим – ведать. Ведает. Ведьма, ведун, ведь. Одно, корень один и тот же – знать. Санскрит. Индийские веды написаны на санскрите, они младше, им примерно 5000 лет по письменности. То есть не судите только по возрасту. Индийские веды классифицированы намного лучше и научнее описаны, тем не менее. Вьясадева автор, он известен. Четыре веды. Рик, Яджур, Атхарва, Сама веда. Есть Веданта Сутра, Венец Вед. Есть Махабхарата, есть Пураны, дополняющие веды. То есть писания огромные. В том смысле, что даже если мы возьмем одно из этих писаний Бхагавата Пурана, в которой 18 тысяч шлок, стихов, на одну шлоку нужно примерно изучение месяца современному человеку, жизни не хватит. То есть веды огромный, огромный запас знаний. Санскрит очень, очень емкий язык, поэтому приступать к самоизучению самостоятельно сложно. Вот мы об этом сегодня и поговорим. Что же мы хотим все-таки извлечь? Главное из всего этого набора как бы гигантского знания различных форм, что даны как бы, вот, как бы свыше, непонятно, да? Такие вот великие как бы, откровения какие-то существуют. Веда говорится, что знания существуют вечно, и не в книгах. Иногда она записывается, иногда нет. Знания существуют прямо сейчас здесь. Например, компьютер. Вот. Я могу сейчас выйти в интернет, например, нажать какую-то кнопку, раз, и с сервера все скачивается в мой компьютер. Вот и все. Знание уже есть, видите? Я должен найти его, найти ту кнопку. Другой пример. Радио. Радио, и мы ловим волну. И как только мы находим волну, немедленно поступает информация, она уже есть. Также информации во Вселенной ее полным-полно. Недостатка нет. Ученые, конечно, с большим трудом вылавливают эту информацию, наблюдая законы природы. Они знания получают именно оттуда. Из окружающего мира наблюдают явления, законы физики и химии. Это лишь наблюдение того, что существует в природе. Знания есть там. В мой ум оно попадает через вот такой вот труд наблюдений, анализов, каких-то откровений, поисков. Но есть другой способ. Когда вы просто нажимаете кнопку, необходимую волну находите и получаете необходимое знание, без каких-то особых усилий. Вот таким образом постигались веды. Через самоосознание, то есть управление умом и чувствами, мы находим нужную волну, и если мы овладеем этой наукой, можем получить знания любого порядка, из любого источника. В той деревне, где мы живем, не будет недостатка в знании. Почему? Потому что каждый из нас связан со Вселенной. Человек – это модель Вселенной. Мы живем в точности, в соответствии с законами Вселенной. Познай самого себя, познаешь весь мир. В ведах есть, скажем, аюрведа, это медицина древнейшая. Сейчас она успешно очень распространяется в западном мире также. Но очень полезна. Астрология – это ведическая наука. Психология – ведическая наука, есть древнейшие эти книги. Есть джотиш – астрономия. Устройство Вселенной описывается подробно, планетные системы, их 14, оболочки Вселенной, как устроены эти Вселенные, где они находятся. Представьте, это ведическая информация, которую сложно, конечно, проверить сейчас современным способом, эмпирическим, потрогать, понюхать, увидеть, услышать. Но вот веды хранят такую информацию. Тхануруведа – это управление государством, классы людей, социальные отношения людей. И важнейшая наука, о которой мы сегодня вкратце и поговорим, ключ ко всем этим наукам, который утрачен ключ. Науки есть, ключа нет. Нет настроенного человека. Вот этот ключ нужно приобрести. Через себя нужно познавать. Ключ во мне. Ключ к этим наукам называется атмагьяна. Через самого себя. Самоосознание. Прежде всего самоосознание, затем уже изучение мира. Сейчас мы видим как бы прямо противоположный способ познания мира. Сначала познается мир, а затем человек пытается понять себя. Ну, конечно, какое-то понимание себя есть, безусловно. И обычно мы думаем, что я есть это тело. А? Русский, американец, мужчина, женщина. Вот обычно мы полагаемся на эти моменты. Тогда какие же еще знания нужны? О каком же еще самоосознании говорится? Когда мы видим друг друга, мы видим тела друг друга. Но он спрашивает, а вы кто? А зачем тогда мы спрашиваем, если мы видим все это? Мы видим, вот русский или не русский, или кавказец, или американец, по речи можно догадаться. Так а что же мы хотим спросить еще? Профессия? Да, это ваша профессия, но а вы-то кто? А это что? Это ваша национальность, а вы кто? Вы здесь зритель, похоже, а я здесь лектор. А, есть название. А на улице мы граждане будем, а в троллейбусе будем пассажирами, в больнице будем больными, дома будем мамой, папой, дочерью, сыном. А кто же вы без этих обозначений? Есть какое-то у вас название, лично, непосредственно? Вот есть пример хамелеона. Куда вы его не посадите, он такого цвета и станет. Вот этот стол, он, так сказать, охристый, охра. Положите сюда хамелеона, он станет точно таким же, сольется. На потолке он может приобрести белый цвет, у нас на одежде станет коричневым или черным, или синим. Ну и спросите хамелеона, какого ты цвета, дорогой? Ну, смотря что вы имеете в виду, скажет хамелеон, смотря где я нахожусь. У меня нет личного цвета. Любой цвет мой. Что-то наподобие мы испытываем. Куда мы приходим, с кем разговариваем, мы сразу меняем как бы свою окраску, свое название, свое качество и функции. Но кто это делает, мы не знаем. Вот этот момент у нас сейчас неизвестен. Философы ищут именно вот этот момент. И мы с вами сегодня его попытаемся найти все-таки при помощи вед. Об этом думали люди вечно. И знания-то, конечно же, есть. Сейчас мы откроем этот сервер, нажмем кнопку, но все вместе с вами, хорошо? И попытаемся все-таки приблизиться к этому пониманию, кто же я есть. Сейчас мы будем вместе углубляться внутрь себя. Это не будет лекция просто, это будет аутентичный метод. Вместе будем мыслить. Иногда будут спрашивать вас кое-что. И вы, конечно же, ответите правильно. Вы сами удивитесь, вы все будете знать. Ничего нового мы не будем даже говорить. И примеры мы приводим элементарные. И тем не менее, когда мы общаемся со школьниками, я вижу, что, конечно, они не знают этой науки, но быстро отгадывают. Мы общаемся с людьми-профессионалами и даже учеными, они тоже не знают, и даже уже не отгадывают. Мы общаемся с академиками, они тоже ничего не знают. И они вообще даже догадаться не могут. Дети могут отгадать, студенты могут отгадать. Чем взрослее человек, тем труднее ему догадаться о таких элементарных, простых вещах, которые касаются абсолютно каждого человека в мире. Общие человеческие ценности мы будем с вами решать. Мое мнение таково, что чем больше мы распространяем такие ценности, тем лучше станет мир. Тем меньше будет противоречий. Мы должны понять свою единую общечеловеческую природу. Затем в других лекциях мы уже будем говорить о том, что такое мужчина и женщина, что такое классы людей, мы все с вами кому-то принадлежим, как же найти свое место в этом мире, чтобы не беспокоить и нарушать гармонию Вселенной. Это уникальное, удивительное знание. Это, конечно, будет лекция, и в лекции будет очень просто и красиво, может быть. На практике будет немножко тяжелее. Не думать, что это легкий, дешевый способ. Но направление будет правильное. Множество людей прошли уже этим путем и достигли предназначения. Я не первый, не последний. Так же и вы. И не первый, и не последний. Это процесс вечный. Лестница знания существует. Итак, сегодня мы будем говорить, затронули веды. Веды написаны на санскрите. Мы с вами тоже почти на санскрите говорим русский язык. Знаете об этом? Очень родственные языки. Один на санскрите ади, начало. Два на санскрите два. Три на санскрите три. Четыре чатур. Пять панча. Шесть шат. Мы на санскрите с вами разговариваем. Но на самом деле не так просто говорить на санскрите. Он мертвый язык. Очень сложный сейчас для разговорной речи. Считается, что нужно иметь сверхинтеллект, чтобы именно говорить на санскрите. Поэтому мы не говорим на санскрите, но пользуемся его услугами, изучаем слова. Некоторые понятия имеют до 50 значений. И логика изучения санскрита немножко другая, отличается от многих языков. Ну, например, слово «двиджа». «Двиджа» — это санскритское слово, означает «дважды рожденный». Это относится к птице, это относится к зубам, это относится к человеку, получившему духовное посвящение. Вот три как бы объекта, их что связывает? Двиджа — они дважды рожденные все. Зубы два раза появляются на свет, двиджа. Птица два раза появляется на свет, сначала в форме яйца, потом цыпленок. И человек тоже двиджа, если он получил духовное посвящение. Сначала рождается в невежестве, а потом получает знание. Рождение еще и в знании. То есть я родился, но я не знаю, кто я. Рождение в невежестве. И когда я получаю знание о себе, это уже, так сказать, духовное рождение. И вот мы с вами сегодня должны родиться на этой лекции, а потом продолжим семинар, хорошо? Сначала родимся, а потом продолжим. То есть так я шутку предлагаю. Сегодня мы спорили с организаторами, сколько людей придет на лекцию. Я сказал, никто не придет. Но, знаете, я всегда так думаю, почему-то это минус в мою сторону, что у меня такой веры нет. Но всегда, куда мы приезжаем, людей очень много. На Украине полные залы битком. В Сибири, западно-восточной, полные залы битком. В Москве аншлаг. Люди сидят прямо на полу. Вот в Москве было так. Здесь тоже, видите, интерес, как видите, интерес к самоосознанию в мире увеличивается. И нам не нужна какая-то слепая вера. Будьте осторожны, речь не пойдет о слепой вере. Мы говорим только о знании, о практическом его применении. То есть главное доказательство – это наш образ жизни. Итак, я хочу показать схемку на экране. Мне для этого нужно нажать кнопку. Она поможет нам сориентироваться, поскольку мы говорим сегодня об уровнях сознания. Все, спасибо. Нашел. Все. Вот это первая схемка у нас будет, таких 5 страничек. То есть здесь, в этих 5 объектах схематических, изображено наше тело. Вот мое «я», как я его понимаю сейчас, как его чувствую. В органах чувств. Функционально это тело называется органы чувств, состоит из органов чувств. Их 5. Ну, их, конечно, гораздо больше. Их 2 раза по 5. Но мы берем только первую часть пока с вами. Объясним. Эти органы чувств называются гьянендрия на санскрите. Гьяна – знание, индриани – чувство. Чувство для приобретения знания. И вот есть слух, видите. Через слух я могу познавать мир. Через осязание, через зрение, через вкус и через обоняние. Это гьянендрия – чувство для приобретения знания. Каждому чувству соответствует орган. Нос – обоняние, вкус – это язык, зрение – это глаз, осязание – это кожа, и слух – это ухо. И для каждого органа чувств есть объект восприятия. Слуховые, обонятельные, осязательные и прочие. Формы, цвет, запахи. Вот есть объекты, есть чувства, они взаимодействуют. Как они работают? Как железо и магнит. Если железо и магнит немножко сблизить, они, оп, соединятся. Также чувство. Глаз смотрит и ищет самую красивую форму, оп, и находит ее, останавливается. Нос делает то же самое, он плавает в области запахов и выбирает там что-то, что наиболее привлекательно. И ухо, и другие органы чувств выбирают самые-самые удобные, красивые, привлекательные объекты. Поймете позже, почему не так устроено чувство. Вот пока достаточно видеть, что вот это факт. Но слух, ухо только слышит, заметьте. Нос только чувствует запах, глаз только видит. Чувства локализованы, они отделены друг от друга. У них определенные функции. Куда поступает информация от всех этих чувств? Как вы думаете? Только не говорите мозг. Мозг – это биология. Мозги можно видеть на улице, прямо на дороге лежащей. Сегодня мы с вами психологи, философы. Не анатомы мы, не анатомы. Куда же поступает информация? В уши? В ум? Да, куда-то вглубь. Есть какое-то еще чувство внутри, которое все эти вещи может в себя принимать одновременно. Ну, на санскрите это называется манас, мы скажем ум. Вот он. Видно? Вот все органы чувств направлены туда, вглубь. Ум называется 6-м чувством. Это чувство, не выведенное наружу, заметьте. У нее нет какого-то органа, который бы вывел бы наружу, он внутреннее чувство, туда. Он одновременно может слышать, видеть, обонять, осязать, смотрите, у него все эта функция одновременно существует. Он умеет. Он может воспринять информацию на слух, на осязание отреагирует, на зрение отреагирует, на вкус, обоняние. Все эти ощущения хранит внутри себя. И тут написано, у него лишь две функции. Не смущайтесь, это не сложная машина совсем. Она примитивна, как компьютер. Кажется, что очень сложно, потому что очень много операций можно делать одновременно. Да. Соединять, комбинировать, составлять из того, что он слышал, видел, осязал, обонял и прочее. Он размышляет таким, как кубик Рубика. Вот так можно его крутить, перекручивать, различные комбинации, вот как эти... Калейдоскоп можно перекручивать, варианты там меняются. Но это все варианты одного и того же. Например, мы видели золото, видели гору. А во сне можем увидеть золотую гору. Ум создает такие вещи. Воображение называется. Он может синтезировать как бы эти моменты. Воображать что-то. Вот это деятельность ума. Но функции очень просты. Принимать приятное чувство и отвергать неприятное. Ну, как примитивно. Вот на что бы мы ни посмотрели, что бы мы ни увидели, что бы мы ни услышали, мы сразу оценим, приятно это или неприятно. И что мы делаем дальше? Приятные вещи выбрасываем сразу же. Приятные принимаем. Принимает приятное, это ум делает. Отвергает неприятное. Ребенку дайте горькое лекарство, он скажет, нет, не буду. Почему? Надо, не буду, горько. Вот неприятно. Но надо же, да не буду, горько. Вот это ум и чувство, больше ничего. Но смотрите, кто-то же говорит ему, прими, кто-то же сказал, что нужно потерпеть, нужно принять неприятную вещь, она нужна, она полезна. Есть какая-то субстанция высшая, которая принимает решение. Потому что если бы не было такой субстанции, что было бы? Мы знаем, что происходит. Вот человек достигает 14 лет, может быть, раньше, может быть, позже кто. И впервые выпивает полстакана водки. Но надо же начинать какую-то жизнь серьезную, правда, наконец. Сколько можно эти аскезы принимать? И он выпивает водку, и что? Приятно на самом деле? О, давайте каждый день, по полстакана. А может, даже и по стакану, по-взрослому уже. Это ум и чувство. Ум примет это, поскольку приятное, он как чувство скажет, да, хорошо. На самом деле хорошо, давай это делать. Но родители скажут, нет, ты что, с ума сошел? Так рано пить? Да ты станешь алкоголиком через 2-3 года. В 20 лет ты просто сопьешься. У тебя белая горячка будет. Наркомания то же самое. И так могут сказать старшие, и может сказать собственный кто? Разум. Есть еще выше, информация попадает еще в разум. Вот в чем наша проблема. Видите, еще есть двойственность. Кто-то внутри нас будет еще и спорить с нами. Хочешь пить? Подожди, скажет. Давай подумаем. О чем тут думать, говорит ум. Приятно, будем делать. Разум говорит, нет, стоп. Ты что, хочешь стать алкоголиком, наркоманом, проституткой, убийцей, грабителем? Остановись срочно. Есть закон, есть общество, есть мнение общественное, есть здоровье. Он предлагает такие разные аргументы, тоже разум, видите, это функция разума, он хозяин этого всего, он тоже имеет две функции разум. Принимать полезные вещи, отвергать вредные вещи. Но чувства, как правило, так сильны, что они выдвигают аргумент такой. Лучше прожить 30 лет, чем 300 лет, как ворона, лучше 300 лет прожить, как... Во, как ты, орел, я не знаю, там такое сравнение, то есть качество еще жизни. Вот не курить, не пить, вы говорите, да, а что, ну, долго проживешь, ну, а жизнь-то будет непривлекательная, лишенная вкуса. Человека в партию принимают, в коммунистическую, старый анекдот, я вспомнил его. Ну, и тестируют его на преданность партии. Так, первый вопрос вам, вы курите? Да, курю. Ради партии бросите? Тест, это просто тест. Ради партии, да, брошу. Да, записали, хорошо. Первый тест прошел. Пьете, выпиваете? Выпиваю. По праздникам, и так бывает. Ради партии бросите? И все смотрят, комиссия смотрит на него. Ну, ради партии, ну, да, брошу. Готов? Хорошо, отметили. Дальше. Ну, а как вы? По части личной жизни, знакомства с противоположным полом, ваша личная жизнь чиста? Ну, не совсем чиста, вот бывают отношения. Ради партии бросьте. Ну, ради партии, ну, конечно, брошу. Хорошо. Последний вопрос. А жизнь отдадите ради партии? Да, конечно, да. Зачем мне нужна такая жизнь? Но это разве жизнь? Это наш главный вопрос, не так ли? Если мы говорим о ограничении чувств, сразу возникает вопрос, а в чем тогда счастье и смысл и вкус жизни? Погодите, мы дойдем до этого. Пока просто поговорим о том, что ум и чувства могут нас увлечь, и мы это видим, в сторону очень опасной жизни, где градации, это называется, человека. Когда личность деградирует. Однажды, когда-то я видел фильм об алкоголизме. Ну, то есть Россия, знаете, это самая пьющая страна в мире была. Сейчас, может, меньше, хотя, говорят, еще до сих пор она держит это вот превосходство, не уступает уже никому, вот, держится за это. И вот, тем не менее, тогда были какие-то вот попытки остановить вот эту деградацию, алкоголизм, вот, иногда боль у людей такая проявлялась, они говорили, как это ужасно, как семьи разрушаются, и дети страдают, и вот алкоголики. И фильм выпустили об алкоголизме. И там показывали этих людей, вот таких спившихся, у них нарушена ориентация, координация, они вот такие вот уже разрушенные немножко люди, у них сознание такое. И вот вопрос задают этим людям, что ты думаешь о том, об этом, о третьем? Например, кто такой друг? Скажи, кто такой друг? В твоем понимании. И человек, он пытается сосредоточиться в камере, думает и говорит, друг, он серьезен? Это тот, кто сам выпьет и тебе нальет. Но это понятие, он очень серьезен, смотрите, это его опыт жизни, на то, что он опирается. И люди смеются, глядя на экран, но тут плакать нужно. Вот это называется деградация. То есть у человека снижается все, как бы центр – это его просто объект чувств. Вот как в данном случае. От которого зависит уже все остальное. И семейная жизнь, и его исполнение обязанностей в обществе людей, его смысл жизни. Все подчинено, и мы говорим, какое несчастье, какое несчастье. Вот мы об этом сейчас речь идем. Что остановить эту деградацию не может никакая внешняя сила, смотри, никакие даже законы. Пока у человека есть это желание сильное, нет такой силы внешней, чтобы остановить. Он будет тайно или явно это делать, скрывая или как-то еще. Мы знаем, это двойственность, человек пользуется. Внешне он всегда хороший человек, разве нет? У каждого есть эта проблема. Двойственность называется, неискренность, лицемерие. Я думаю одно, говорю третье, делаю четвертое. Это три вещи. Ум, разум, чувства. Они спорят. Например, мы идем по улице, вот идем, и видим мороженое эскимо. Зрение. Передает информацию ум. Ум говорит, как вкусно. Ты помнишь, что это вкус? Да. Ноги, беги туда, беги. Ум командует, все, чувства работают, подбегают туда. Давайте 10 порций хочу сразу же. У меня есть такое неемное желание, если я голоден, допустим. Разум включается, стой, куда же 10 порций? Нельзя. Тратишь деньги напрасно, здоровье, простынешь, зубы потрескаются, желудок заболит, он перечисляет. И если разум сильный, он говорит просто стоп, 2-3 достаточно. Но если ум сильнее, он скажет, кто ты такой вообще? Иди, сиди там в своем кабинете, чтобы тебе не слышно было. Я сам знаю, что нужно делать. Так дети говорят, да, родителям? В конце концов, я уже взрослый. Отстаньте от меня, я сам знаю, что мне нужно. У меня личная жизнь здесь. Чувство. Когда трудный возраст наступает, когда чувства начинают обретать силу, влюбляется человек, это самое сильное проявление чувств, тут он практически неуправляем. И мы со страхом наблюдаем, что же будет с моим ребенком, с кем он там общается, что он там делает в подъездах, боже, ой. Чувства его влекут просто, знаете, куда, до могилы точно доведут его. У меня был знакомый, мы учились в школе, в 10 лет с ним, одноклассник был. Его нет живых уже. Я видел его портрет на кладбище. Много лет назад, молодым еще. Он очень любил противоположный пол. Это проявлялось прямо уже в школе, еще в те годы. Он умер 8 марта. Без комментариев. Понимаете, судьба очень легко определить человека. Не думайте, что здесь что-то сложное. К чему он привязан? Вот от того-то он и погибнет. Один человек в Краснодаре жил. Мне так кажется. Наверное, в Краснодаре. И вот жена послала его на рынок. Тут хорошие рынки, она послала его. За картошкой, за сметаной. И он пришел, а там увидел за прилавком смерть собственную. Чуть не упал от страха, и все выронил, убежал домой. Жена, я ухожу. Убегаю из этого города, ни секунды не оставлю. Я к брату в Ростов поеду. О, да что ж такое с ним случилось? Пойду разберусь на рынок. Кто-то напугал его, взяла скалку, пошла, смотрит, вот сумка, деньги, вот прилавок. О, смерть. Это ты, что ли, напугала мужа моего? Простите, сказал смерть. Я не хотел никого пугать. Я просто очень удивился, что он здесь делает в Краснодаре. Ведь завтра его жду у брата в Ростове. Судьбу не так уж трудно и понять. А можно еще проще посмотреть. Посмотрите на свою руку и посмотрите на линию жизни все внимательно. Куда она идет вниз? Где? Что там в конце? Она кончается у всех. Все понятно уже и так, видите? Очень легко видеть нашу судьбу. Что бы там ни было, она временная, эта жизнь. Вот так веды смотрят на эти моменты. Что мы часто придаем значение слишком тому, что очень временно, эфемерно, зыбко, и нельзя опираться на это. Нельзя строить дом на песке. То есть нельзя строить свою жизнь просто на чувствах. Пела и плясала. И вот какой результат. Зима пришла. Разум. Основываться нужно на разуме. Разум принимает должен правильное решение. Но разум, он станет сильным только тогда, когда у человека есть смысл жизни, цель. Вы замечаете, сейчас в обществе как ужасно, какие депрессии возникают. Почему? Люди не знают цель. Раньше мы знали цель какую-то. Коммунизм, например. Нас что-то объединяло, мы что-то могли добиваться, видите? Какую-то силу имели. Во всяком случае, мы ходили с транспарантами раз в год, там мы ходили или два по Красной площади, прокатывали все политбюро, кричали им славу, слава КПСС. Мы верили, была какая-то сила, организация, видите? Порядок, дисциплина, старики сейчас вспоминают. Тогда вот была хотя бы порядок, а сейчас вообще непонятно, каждый сам за себя. Да, может быть. Но сейчас как раз есть возможность нам приобрести личный разум, не завися от системы. Ведь мы же понимали, что система нас обманула. В принципе, она обманула нас. И сейчас новая система. Люди не хотят никаких уже систем. Нет, все это обманчиво. Капитализм уже был, коммунизм уже был, все уже было. Знаете, что написано в ведах про коммунизм и капитализм? Может быть, удивитесь, я не обманываю. Тогда же не было капитализма и коммунизма, верно? А как же можем так сказать? Если это тысячи и тысячи лет назад не было никаких коммунистов и капиталистов, было что-то другое. Так вот мы об этом и говорим, что же было? Как они это описывают? Есть две вещи в этом мире, которые формируются в общество, создают общество. Это зависть и жадность. Капиталисты – это воплощение жадных, коммунисты – воплощение завистливых. А? Описывается в ведах, смотрите. Коммунист, капиталист прекрасно описывается в ведах. И как же может быть мир на планете, пока люди будут завидовать и жадничать? Пока жадные и завистливые, как у между ними миру стоят. Железные блоки, железные занавесы, там холодная, горячая война. И сейчас такие войны, удивительно, меня спросили, а когда будет Третья мировая война? Она еще будет когда-нибудь? Простите, давно уже идет. 20 миллионов абортов в год. 20 миллионов за 4 года войны Второй мировой потеряла страна, Советский Союз под названием. Наша страна. Сейчас каждый год 20 миллионов абортов. А это не Третья мировая война. А? Каждый год. 20, еще 20, еще 20, еще 20. Ну, только посмотрите. А сколько самоубийств увеличивается? А сколько терактов? Я сейчас из Владикавказа приехал. Успел все-таки сесть на поезд. Потому что террористы уже прорвались в город, на самом деле, к этому времени. А там недалеко Нальчик. Там еще, 200 террористов хотели захватить город, их расстреляли. Жертвы есть. Проезжал Беслан, переостановка туда Беслан. А там школу как раз у железной дороги. Вот та самая школа, прострелена пулями и свинками там, память погибшим. Каково? Вот то, что мы видим. И почему это? Зависть и жадность существуют, больше ничего. Есть, конечно, еще одна сила, о которой мы позже поговорим специально отдельно, ее трогать пока не будем, она очень опасна. Это на последней лекции оставлю. Самое страшное на последней нашей лекции, чтобы не пугать сразу людей, нужно же привлечь к теме. А тут пугать не хочу. То есть страшную тему обсуждать будем позже. Самое страшное напоследок оставлю, чтобы сказать и уже уйти, и не появляться больше. И вот разум, он должен быть хозяином чувств. Если он знает цель жизни, высшую цель жизни, становится сильным. Сильным. Например, если человек курит, ему сложно бросить курить. Гипноз, там что-то еще, сложно все равно. Все равно чувство сильнее. Почему? Он не понимает смысла. Зачем это нужно делать? Ну да, умру, а ты умрешь не курящим, какая разница? Собственно, ты здоровым умрешь, я больным умру, но так люди говорят. Я хотя бы наслаждаюсь жизнью, меньше, но больше наслаждаюсь. Итак, если нет смысла, человек не обретет силы разума. А именно это отличает человеческую форму жизни от животных. И именно наличие вот этого самого разума, силы разума. Или, как мы говорим, воля, интеллект, воля, сила памяти, интуиция, сверхинтуиция – это все функции разума. Он видит прошлое, настоящее и будущее, он проникает в удивительные вещи. Вот цунами. Сколько жертв? Десятки тысяч людей жертвуют. И посмотрите, ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше оттуда. Землетрясение то же самое. Люди гибнут, животные раньше уходят. Крысы сразу сообразят. Пошли. Все, так сказать, пересчитайте всех крыс после землетрясения. До землетрясения вы увидите, что ни одна крыса не погибла. Только несчастный случай, может быть. А человек погибает, он не чувствует, не понимает законы природы. Видите, он теряет чувствительность. Интуитивное знание. Вот мы сегодня об этом будем говорить. Что такое интуитивное? Где эта интуиция кроется? Пока мы дошли до ума и чувства, немножко говорим о разуме. И вот человек молодой выходит на улицу и смотрит, красивая женщина стоит на улице. Ого-го, он думает. И чувство, и ум возбуждаются. Смотрит на ее ноги и все остальное. И ему ум говорит, иди, поговори с ней, познакомься. А разум что говорит? Ну, можете твое слушать, тут у тебя жена рядом стоит. В это время жена обращается к человеку, конечно, просто что-то спрашивает, а он раздражается. Она понимает, чувствует, смотрит на его глаза и... Ага, понятно, в чем дело. Понятно, почему он раздражается. Его привлекает какой-то другой объект. Видите, вот так все это работает. В нас куча противоречий. Смотрите, ум находится вот здесь посерединке, вот он. И в него попадает информация от разума, какие-то возвышенные мудрые вещи, разумные. И снизу какие-то наклонности физические. Его раздирает напополам стремление вверх и желание вниз. А он посередине. Это наша с вами жизнь. В этом мире счастливы только два типа людей, написано в Ведах. Два. Мудрецы, вот здесь, хозяева чувств, просветленные, и глупцы. Остальные страдают. Либо мудрецы счастливы, либо полные глупцы. Остальные страдают. Но поскольку мы с вами страдаем, то мы относимся к категории промежуточной. Не мудрецы, не глупцы. Глупцы бы сюда не пришли. Мудрецы тоже все уже знают, им некуда ходить. А как раз для нас с вами хорошо собраться и обсудить, в чем же причина наших проблем и страданий. Вот для этой цели нужны веды. Это не какое-то просто учение, которое навязывается. Это практические вещи, видите. Психология. Нужно разбираться сначала с самим собой. Хозяин чувств. Или на санскрите он называется го... С вами, вот видите, тут го – это чувство на санскрите. С вами означает хозяин. Ум называется го – чувство, даса – слуга. Вот он такой. Вот то, что чувство приказывает, то он и делает. А го с вами принимает решение, управляет умом и чувствами. И все же об уме мы скажем еще пару слов. Прославить его нужно. Мы сейчас критиковали. Очень силен. Это может быть великий друг и великий враг. Сила гигантская у него. Его сравнивают в Ведах с ураганным ветром. И вы выходите, протягиваете руки и говорите: «Стой! Я тебя сейчас буду контролировать, управлять тобой». Пфф, вас сметает тут же. За секунду. Но только скажите своему уму: «Стой!» Пфф, он даже не заметит, что это записка комариной. Он пойдет туда, туда, понаблюдайте куда. Он будет сам выбирать, что нужно. Значит, вы и ум отличаетесь друг от друга. Смотрите, есть разница между этим. Я ему говорю: «Стой!» А он не слушает меня. Он вцепился в меня и увлекает за собой, просто как этот листок осенний, он меня прокрутит, как ураганный ветер. По всей вселенной мечется. Особенно в момент смерти. Знаете, как ум мечется, говорится в Ведах? С огромной скоростью. Скорость ума невероятная, неисчислимая. За одно мгновение могу оказаться сейчас в Индии, где-то еще. Йоги могут управлять этим тонким телом. Мы пару слов скажем об этом все же. Что же такое ум? Один человек замерз. Я расскажу, как это было. Он ремонтировал холодильный вагон. В Швеции это было. Предприятие, есть такие рефрижераторы большие, там очень низкая температура, он там ремонтировал что-то, электрика. И его закрыли в этом вагоне герметично в конце рабочего дня на предприятии. Ну, все закрывалось, и не заметили его там, и закрутили этот вагон. Все. Он стал стучать: «Эй, вы что?» Но все ушли. Этот человек понял, дело плохо. Я не выживу. Ну, 6-5 часов, максимум 6, я замерзну. Но если буду прыгать всю ночь, не выживу. Он стал стучать громче, но так или иначе, судьба. Никого не было на предприятии. Ночью семья стала искать, звонить туда-сюда. Наконец, утром пораньше открыли вагон, он там. Ну, как вы понимаете, он замерз. Вот до такого состояния. Вот такой. Все были очень удивлены. Этот случай известен по всему миру. Чем же он известен? В вагоне не было холодно. Он был отключен от питания вообще. Там не было даже минусовой температуры. Там была плюсовая нормальная температура. Он замерз. Вот таким вот. Аж инеем покрыт был. А кто же его заморозил, скажите мне? Вы знаете. Это сделал его ум. Мы знаем обратный пример обычно. Человек думает, что предмет горячий, он холодный, касается, получает ожог. Женщина думает, что она беременна, называется ложная беременность. И все симптомы, пожалуйста. На моих глазах моего друга в школе привели в глубокий сон, в глубокое состояние сна. Известный гипнотизер Любавин был такой, старое поколение помнит, ездил по всем городам СССР, показывал все эти фокусы вот таким залом. Тогда это было что-то очень необычное. И он дал ему луковицу, мы жили на севере Сахалина. Яблоки для нас были с чем-то чудесным, знаете, ну просто райским фруктом, редким. Вот он дал ему луковицу, и он сказал, это яблоко, ешь. Конечно, мой друг вцепился зубами, вгрызся в эту луковицу, стал жевать ее активно, улыбался с удовольствием. Мы все хохотали над его глупостью, как нам казалось. Но потом мы испугались, потому что вместо запаха луковицы пошел запах яблок. У нас был шок, честно говорю, мы просто были напуганы даже. Он на наших глазах трансформировал лук в яблоко. Ну а разве мы не видим такое в природе? Ну только посмотрите, какая силища. Вот здесь и яблоки, и персики, и виноград, и лимоны можно выращивать. А тут еще южнее и инжир, пожалуйста, и хурму. А что вы делаете? Берете семечко, просто его бросаете в землю, льете туда воду, вот и все. Вырастает дерево, и хурма, пожалуйста, лимон, там лимонная кислота, яблочная кислота. Откуда? Вы же не поливали яблочной кислотой? И не поливали лимонной кислотой? Откуда там столько лимонной кислоты? Вы просто водой поливали в землю. Это делает живое существо в семечке. Синтез, ученые говорят. Факт. А кто это делает? Умонастроение, тонкая жизненная сила. Другой пример, корова. Почему дает молоко? Она ест траву передней частью тела, задней нижней дает молоко. Ну, такое устройство. Ученые создали такую корову когда-то, я помню, я видел даже ее в картинках, там «Наука и жизнь», может быть, я не помню, что это там было. Корова. Куда вот нужно было ложить траву, тут какой-то змеевик был, какой-то желудок, там пробирки, колбы, там всякие кислоты и все остальное. А тут должно быть политься молоко. Сзади, снизу. Искусственную корову. И вот сделали здесь траву, и все, перемалывало, пережигало, переваривала эта машина, а тут зеленая жижа. Никакого признака молочного вкуса, ни цвета, никаких качеств. А корова просто не думая, жует и пожалуйста. Не наблюдает температурный режим, как просто материнские чувства. У одной женщины где-то за границей, где-то в 70 лет, простите, примерно что-то такое, я могу быть неточным, но тут уж не важно, молоко пошло из груди. Внука увидела и все. Материнское чувство любви производит молоко. Молоко – это кровь человека. Трансформируется в молоко. Кто это делает? Чувство любви. Другой пример. Влюбленный человек. Пошлите его на анализ крови, и вы увидите, что это такое. В крови наркотик у него. Чувство любви, и он вырабатывает наркотик сам. Он счастлив. Наркоман просто перед вами. Влюбленный – это наркоман. Он сам вырабатывает наркотик. В страх – адреналин – тоже наркотик. А если вы завидуете кому-то, яд вырабатывается. И вы становитесь таким странным, вы сами себя отравляете просто, зависть. Знаете, умонастроение, разное настроение, разные даже физиологические процессы. Химические процессы подчиняются нашему разуму и уму. Мы сами создаем себе тело, болезни сами себе создаем. Фактически все болезни мы придумали себе сами, если так говорить об этом. Так вот, очень важно освободить свой ум. О чем мы там думаем? Возьмите такую схемку, диаграмму дома, повесьте. И сколько было хороших мыслей за день, сколько было плохих, сколько средних, сколько скуки, сколько прострации. И вы видите, счастливых мыслей было, может быть, одна, две, полторы. А в основном была негативная информация. Обиды, долги, должники, проблемы, дети, муж, жена, работа, улица, транспорт, пробки, холод, жара. Включите новости по ТВ, увидите 90% негативной. Что же вы хотите? Откуда берутся болезни? Человек убивает себя сам, он не умеет думать. Вся деятельность начинается именно с мысли человека. Чистота ума, она очень-очень важна, очень могущественная. И Итак, мы вкратце раскрыли. Вот энергия ума, вот она такая. Вот он функционирует. И если он попадает во власть от чувств, там хранятся обиды, депрессии, скорбь, жажда невыполненных планов, разочарования. Вот они накапливаются больше, 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 больше. К 40 годам человек становится шизофреником практически. Увядание, золотом охвачены, золото охвачены. Я не буду больше молодым. Это депрессия. Человек пропадает смысл жизни, смысл бытия. Как? Это просто его нечистый ум. Если ум очистить, мы увидим, в любви все возрасты покорны, оказывается. И любовь можно углублять на протяжении всей своей жизни. Смысл жизни никогда не утратится с возрастом. Наоборот, человек становится ближе, ближе, ближе. То, что говорят веды. Это искусство было известно древним людям. Старики никогда не были угрюмы и злые в те времена. Они так теряют свое значение, качество и нужность. Их отправляют в дом престарелых, иди отсюда. Только ворчишь, всем недоволен, всех критикуешь. Дай нам пожить свободно. А? Мы это слышали. Потому что они теряют счастье и мудрость. Итак, сейчас нет науки, которая работала с умом, квалифицирована также с разумом. Нет науки, как усилить свой разум, сделать его могущественным. И поэтому пойдем дальше с вами. Следующая картинка. Разум – хозяин чувств. Хорошо. А что же, собственно, над разумом располагается как таковое? Как вы думаете, кстати? Над разумом. Ну-ка, вглубь себя посмотрите. Да, есть чувства, есть ум, разум. И кто там еще? Никого нет? Тук-тук, кто-нибудь есть? Есть, есть, есть сознание, верно. Вот оно. Я сам. Видите, засветилось? Я. Оно пронизывает я. И чувства, я слышу, я сезаю, я вижу, я чувствую вкус, я обоняю, я размышляю, я различаю. Я есть везде. Оно пронизывает все эти элементы. Я, у нас много этих я внутри. Они спорят с собой, размышляют, ощущают. Их много, они так вот переливаются, взаимодействуют. Получается большой мир. Так что же такое это я, независимо от разума и чувства? Мы говорим, кто же такой я? Познай себя. Что это за я? Мы будем опираться на веры, на веды. Но я все-таки сначала вас спрошу, загадку загадаю. Как я обращаюсь к студентам и к ученым. Студенты отгадывают всегда. Ученые не всегда. Поскольку здесь нет ученых, то мы отгадаем. Что нужно нам? Всего три вещи каждому здесь сидящих, неважно, кто он и откуда. Три вещи, которые мы получим, нас полностью удовлетворят. Все, больше ничего не нужно будет. Ничего, всего три. Отгадываем. Светлый ум, ясное сознание. Так, это какая категория? Как это к философской категории привести? Ясное сознание – не что иное, как энергия знания. Верно, знание о цели жизни, знание. Так, это называется на санскрите чит. Видите, написано чит. Вот посерединке, чит. Мы сюда пришли за знанием? Чит. Мы хотим знания. У нас есть стремление к знанию. Это называется чит. Что еще? Да, сачитананда. Любовь относится к ананде, к счастью. И сад относится к вечности, поддержанию тела. Если никто не хочет умирать, сад. У нас есть идея вечной жизни внутри каждого из нас. У нас есть идея обрести знания. Все стесняются невежества. Если кого-то назвать дураком, он оскорбится. И у нас есть желание ананды, счастья. Но вот сколько счастья мы хотим? Безгранично называется ананда. Но Шура Балаганов посчитал, помните? 330 там рублей, он точно знал, сколько счастья. Иногда нам тоже кажется, что вот если я получу такие деньги, я буду счастлив. А если такие, буду еще больше счастлив. Ко мне однажды подошли в Москве и спросили, знаете, тут есть человек у нас, нужна помощь. Сам он не придет, но ему нужна помощь. Он богатый очень, и у него большие проблемы. Я говорю, как, очень богатый? Да, очень богатый. Я не скажу, как он богатый, потому что все равно не поверите. Таких денег не бывает вообще. Полмиллиарда долларов, больше. Москвич. И вот проблемы. Боже мой, да чего же проблема? А с чего проблема, я говорю? Только бы жить и радоваться. Да, говорит, проблема не может увеличить богатство. А зачем увеличивать такое богатство? Говорю, уже все, обеспечено его поколение и все остальное. На одни проценты можно жить, вообще ничего не делать. Говорит, вы не понимаете. проблема серьезная, это не шутка. У него почки отказывают. У него нет смысла жизни, развития нет. И я вдруг вспомнил историю. Царь Сардонапал. Это средние века, Турция. Этот случай потряс всю Европу. Дело Куран написало же картину, целое полотно, смерть Сардонапала. Никто не мог своим ушам поверить в это все. Царь Сардонапал не знал смысла жизни. У него был гарем, было царство, любое желание его исполнялось. Стоило только пожелать все, что хотел. Но он подумал, а зачем все это, если все временно? Смысл, вот я имею все, а что дальше? И он попал в такой психологический тупик, что сделал такой вывод. И он был последовательным, сильным человеком. Он собрал весь гарем в одном здании, в одном помещении и сжег себя со всем гаремом. Называется смерть Сардонапала. Он спокойно лежит на ложе, а гарем ищет выход, но не находит его. Не все сгорают. Так он сжег себя. Не видел смысла жизни, видите. Битлз говорили то же самое. Джордж Харрисон, Леон говорили то же самое. Мы известны, мы прославлены, мы богаты, мы то, мы все, мы достигли всего желаем, мы молоды. Но у нас не было смысла жизни, были в серьезном тупике, нас никто не понимал. Нас никто не понимал, они говорят. И они, конечно же, обратились к знанию вед. Они были в Индии и все остальное, они занимались йогой. Тогда у них, кстати, начался какой-то просвет в своей жизни. И вот я иду с дочерью на каток Медео в Алма-Ате. Говорит, ну пойдем, каникулы, ты сидишь все время, пойдем, погуляем, покатаемся на коньках, каникулы. И мы пошли, там полно детей. Хорошее место. Там музыка играет. И вот я заметил интересную вещь. Ну, как философ, всегда что-то смотрю, думаю о чем-то. Что много людей, но кататься-то никто не умеет толком. У всех ноги разъезжаются туда-сюда, все падают, синяки у них. Но с энтузиазмом продолжают все. И, ну, в чем причина их энтузиазма? Это же не так, знаете, на облет падать и потом с энтузиазмом продолжать. Люди едут, знаете, на коньках, не зная, где они там вообще остановятся, не понимая, куда они едут, вот так прямо, знаете, просто же не знают, где они, куда они приземляться. И оказывается, там 2-3 человека, я заметил, ну, просто мастера. Там у них коньки, и они там так, и эдак, и крутятся, и такие па там делают, и все смотрят на них, и вдохновленные, они снова стараются, снова падают, снова стараются, снова падают. И вот это наш мир. Есть несколько успешных людей, и остальные всем подражают. Но никто не знает их проблемы. Подражая им, никто не знает их проблемы. А у них проблемы самые серьезные. У нас-то еще есть к чему стремиться, у них уже нет цели жизни. Им еще хуже, этим людям, говорится. И тогда они находят упоение в названиях. Конечно, достичь невозможно никакой цели, но мы сделаем привлекательный мир названиями. Вы сейчас удивитесь, какая иллюзия. То, что описывается, это какая иллюзия. У меня была знакомая студентка, которая любила Ален Делона. Больше, чем свою жизнь. Но все было расклеено Ален Делоном. Он был тогда молод Ален Делон. Ну, знаете, Ален Делон, ну что, ну обаятельный, красивый, талантливый француз. И там торс Ален Делона, нос Ален Делона, портрет в профиль, фас, стопы, ноги, фигура, в такой одежде, в другой, кадры из фильма, и все в Ален Делоне. У нее была проблема, не могла выйти замуж. Но где она найдет такого, как Ален Делон? Ну, один. Но она все-таки нашла выход, вы сейчас удивитесь, какой. Нашла человека, который был нос такой, как Ален Делона. Все, нос. Нос, как Ален Делона, прическа, как у Мирей Матье. И вот мы видим вот эти названия. И другой пример. Купил собачку мой друг школьный. Вот такой вот, черненькую, симпатичную. Такой тут нос, тут хвост, вот такое устройство, все. На рынке. Доберман, пинчер. Вот он. Ну, тогда мода была, знаете, собаки вот эти породистые. Мы еще многие даже не знали пород, знали только овчарок, а тут пошли коли, тут симбернары появились, тут что-то стало. То есть паломничество собак в квартиры, стали захватывать дома просто. И вот он купил, и я завидовал, ну надо же, доберман. Я не знал, что такое доберман, но это звучало. Вот, но их обманули, это был не доберман, пинчер. Собачка стала расти, и вдруг стала отправляться странная природа. Ноги были кривые, маленькая, челка какая-то вылезла, седые усы какие-то. Все откровенная дворняга, я вам честно скажу. Но они вышли, но они уже привязались к нему, собака. И они вышли из положения названия «Пинчер карликовый». Сокращенно «пенька». Вот «пенькой» его и звали всю жизнь. Итак, если посмотреть, мы с вами все окружены какими-то «пеньками», видите? какими-то названиями, мы вот хотим быть счастливыми, но мы не хотим, не можем получить вот этот высшего стандарта, который редко достигается людьми. Редко мы такие известные, прославленные, красивые, но мы какие-то названия тоже, мы отражаем их красоту этих лидеров. Мы делаем такие прически, одеваем такие одежды, мы подражаем их в танцах, в песнях, и думаю, вот такова жизнь счастлива. Таким путем. Это делает ум, он создает все эти вот воображения, картины, вдохновляет себя, все остальное. То есть в уме мы наслаждаемся, но реальность другая. Веды говорят, смотрите, мороженое можно положить на ладонь и съесть его. Можно принести на золотой посуде и съесть его. Вкус мороженого останется тем же самым. Нет разницы, золотой посуды едите, серебряной, железной или с ладони. Вкус от этого пищи не изменится. Спите вы на мягкой кровати или на полу. Во сне вы забываете о том и другом. Во сне вы одинаково спите. Даже собака, спящая на улице, она одинакова во сне с тем, кто спит на кровати. Есть одна кровать. Она стоит несколько тысяч долларов. Потрясающая кровать. Нужно работать полжизни, чтобы купить кровать. Но потом не пожалеете. Она с пультом, с компьютерной программой. Вы набираете на ночь программу, она все выполняет. Она переворачивает, когда нужно. Она, так сказать, регулирует ваше положение в течение всей ночи. Она вас будет, она вас убаюкивает, она вас, так сказать, сама складывается, сама раскладывается, все, что хотите. Вот так можно усложнить себе жизнь. Это просто хочешь спать, спи, хочешь есть, ешь. Но люди думают, о нет, мне нужна кровать такая, мне нужна машина такая. В Америке машины меняют каждый месяц марки. Не потому что они разбиваются так часто, конечно же. Потому что есть уже новые какие-то усовершенствованные модели. Самая устойчивая модель, это, знаете, когда вот сигарету приближаете к окошку, окошко открывается автоматически, и вы теперь встряхиваете. Она реагирует на это все. Представьте себе. Но средство передвижения, оно от телеги ничем не отличается. Веды говорят, вы все равно будете страдать в уме. Вы не справитесь с умом. Где бы вы ни находились, в каком комфорте, вы не сможете преодолеть себя самого. Проблемы вы носите внутри, а не во мне. Не хотите страдать на телеге, страдайте на велосипеде, пожалуйста. Надоело на велосипеде страдать, можете мотоцикл взять, страдать на нем. Надоело, берите Мерседес, страдайте в нем. В самолет садитесь, тоже пострадайте, там немножко. Видите, вы же не сбежите. Поэтому Лев Толстой говорил, вы строите поезда, чтобы ездить куда? И никто не мог сказать ничего. Они понимали, в чем вопрос Толстого. А аэропланы вы, чтобы летать, зачем? И никто не мог сказать. В детстве, говорит, меня отец учил мыть руки перед едой. И держать вилку в левой руке, а нож в правой. И что же, Толстой спрашивает, счастье мне это не принесло. Вот он был таким человеком, гьяни называется на санскрите. Он был философом, он имел какие-то другие ценности. И то есть ум в сочетании с разумом становится отреченным от деятельности чувств. Ум в сочетании с разумом. Ум в сочетании с чувствами становится, как будто он животное, биологическое существо. То есть у нас есть и животная природа, и какая-то возвышенная природа в человеке. Человек – понятие растяжимое, знаете. Про кого-то вы скажете – скотина. Да это же хуже еще. И факт – можно такое название, потому что он так поступает, по-поступному определяется. Для кого-то, пока, на кого-то вы скажете – сын Бога. Здесь огромная, огромная, огромная разница между людьми. Диапазон человека гигантский. И обычно мы определяем человека по его поведению. Как ведет себя, так и называем его. Карма, поступки определяют человека. Его будущее, его настоящее и прошлое связаны с поступками человека. Но двигающая сила наших поступков у всех одна и та же. Желание вечности продлить себе жизнь как можно дольше. В этом направлении все работаем. Здоровье нас интересует также. Знания приобрести и счастье. И вот тут странная вещь происходит. У меня есть такие желания в сердце, понятно, у каждого. Смотрите, что я получаю в этом физическом обличии. Асат – временность, ачит – невежество, нирананда – страдание. Прямо противоположные вещи. Аюрведа говорит это. Пока вы молоды, ваши части тела – друзья вам. Ваш желудок – друг, зубы, суставы. А когда вы стары, это ваши враги. Источник страданий. Страдания увеличиваются во времени. Так мы живем. Поэтому, говорится, нирананда, уменьшаются части. Ачит, всегда есть какие-то вопросы, нет ответов до конца. И асад, несколько десятков лет, мы думаем, это наша жизнь. Есть такая бабочка, она рождается до, после заката солнца и умирает до восхода солнца. Она никогда не видела солнечного света. Есть опыт человека, человеческой жизни тоже очень крохотный во Вселенной. Представьте, Вселенная живет, и человек живет. И человек, тем не менее, интересуется за эти несколько десятков лет, что такое этот мир, эта Вселенная, он хочет познать его, успеть. Представьте, вот такие его желания. Такая маленькая, крохотная частичка, живое существо, человек. А желания его безграничные. Какая проблема, смотрите, у нас. Просто границ нет. Нам нужно, ну, все буквально. Все, что я вижу, все, что я слышу, еще и больше. То есть мне нужна божественность, смотрите, мне нужна абсолют, мне нужна какая-то безграничная истина. Вот какие мои потенции. Нужно освободить себя для именно решения таких вопросов. Не просто решений еды, сна, обороны, семейных отношений. Мы запутались в этом потому, что высшая цель исчезла, и мы не можем прояснить эти элементарные моменты. Приведем пример. Например, у меня есть машина, скажем. У меня ее нет, ну, например. Есть машина, и я забочусь об этой машине. Смазываю, заправляю, протираю, но сам забываю поесть. Машина главная. Что произойдет в будущем? Уже через несколько дней я не смогу уже даже о машине заботиться, видите. А если я забочусь прежде всего о себе, принимаю пищу и так далее, то мне нетрудно будет заботиться и о машине. Так почему же наше материальное общество терпит такие сейчас потрясения? Мы не в состоянии помочь друг другу, потому что мы не познали себя, не можем помочь самому себе. Все начинается с самоосознания. Итак, сат-чит-ананда – это наша природа изначальная. И здесь, видите, вот наверху этой картинки есть еще один объект, последний в этой схеме – сверх-я. Есть что-то божественное, сверхинтеллект существует. Мы обратимся к примерам природы. Мы с вами сегодня философы. В религии это отражается как понятие Бога. Философия – абсолютная истина. Психологии – сверхсознание. Разум, который есть в природе. Я маленький, выхожу в сад. Родители снимают дом в Средней Азии на лето. И там собачка бегает наша. И ест траву. Ой, что это такое? Я говорю, мам, смотри. Что случилось с собакой? Она ест траву. Не просто щиплет, она ее просто ест. Она ее ест. Я даже испугался, может, он слишком голодный. Мать сказала, нет, он лечится, он болен, он простыл. Он ест траву и лечится. Вот это, да, подумал я. Откуда он знает? Лекарства. Мать у меня врач. Она получала медицинское образование, он же не получал медицинское образование. Откуда он знает? Он говорит, вот они умеют лечиться сами, животные. Странно, животные могут лечиться сами, а мы, люди, не можем сами лечиться. Я заинтересовался, и в школе мне сказали, ты пойми, это называется инстинкт. Ага, подумал я. И так ничего не понял. И до сих пор ничего не понимал, пока не разъяснилось все по-другому. Инстинкт – это слово, скрывающее это явление, а не объясняющее смысл. Инстинкт в переводе означает «некая сила». Я с биологами разговаривал. И там, конечно, у них много было предложений, но мы пришли к одному мнению. Некая сила, которой подчиняется живое существо. Также они утверждали, что это подсознание. Так. Вы говорите «некая», значит, вы не знаете, какая. Значит, инстинкт означает «не знаю». Так? Ну да, так. Нет науки. Что говорится в Ведах? Сейчас все упадете с кресел. В Ведах говорится все очень просто. Есть такая сила, которая знает одновременно и собаку, и траву. И связывает их. То есть это знание передается интуитивно. Это знание в природе, которое мы сказали есть изначально, которое ученые принимают с таким трудом. Животное получает интуитивно, неосознанно и действует в этом направлении. Просто в форме желания проявляет съесть траву. Беременная женщина ест известь. Интуитивно, инстинкт. Нехватка извести, говорится. Ей передается такое знание в форме чувства. Итак, это мы видим Моцарт. Пишет музыку. Как он ее пишет? Моцарт, как ты пишешь музыку? Я записываю, говорит Моцарт, не мешайте мне. Я слышу ее уже. Все. Менделеев прикорнул. И известно, чем это кончилось. Пушкин, как пишешь стихи? Я беру перо и стихи льются, я их тоже записываю. Что это такое? Что за явление? Инстинкт? Интуитивное знание. Она говорит, подсознание, подсознание, подсознание. Подсознание, значит, под моим контролем. Но эта сила контролирует меня. Значит, не подсознание, а сверхсознание. Ну, мы написали здесь сверх-я, сверхразум. Не подсознание, не под моим контролем, а надо мной, меня контролирует сверхсознание. Так мы с вами нашли высший разум. Одного человека на сцену приглашают. Пожалуйста, так. Я сейчас вас усыплю поглубже и проведу эксперимент. Не беспокойтесь. Спать! И он... Все, он спит. Все видят, что он спит, он делает какие-то там пасы. Итак, сейчас я вас разбужу скоро. Будем с вами говорить. Просто будете поддерживать разговор, не бойтесь, все будет просто. Но всякий раз, когда я коснусь прически, снимите пиджак. А когда поправлю галстук, оденьте его снова. Договорились? Договорились. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. И будет его. Человек просыпается. Я приглашаю сына, сразу садится. Поддерживает разговор с психологом, о чем-то говорят. И психолог о чем-то говорит. Секунду человек замирает. Даже не глядя, как будто на его. Снимай пиджак на спинку стула и продолжает беседу. Зал одобрительно гудит. Продолжается беседа дальше. Человек замирает на секунду и снова одевает пиджак. Итак, 3-4 раза и аплодисменты. Бурные, продолжительные аплодисменты. Эксперимент удачный. А в чем, собственно, дело, спрашивает пациент. А вот секрет заключался в том, что вы должны снимать и одевать пиджак по команде, прическа, галстук. Правда? А я не знал об этом. А почему вы сами это делали? Ну, первый раз я подумал как-то расслабиться на сцене. Ну, так современно было бы, снять пиджак. А почему одели? Ну, как-то неудобно пиджак одел снова. И всякий раз была своя причина. Но никак не связана ни с прической, ни с галстуком. Теперь подумайте. Часто происходит такое, когда мы думаем, но кто меня дернул за язык? Зачем я это сказал? Вот надо же, а? Как это произошло вообще? Или, ну, почему я пошел в эту сторону? Или почему я это сделал? Вот мы сожалеем. Вот нужно было не так, а так. Я допустил какую-то ошибку. И мы не замечаем, правда, этого? Как будто мы под гипнозом. Это и говорится в ведах, что существо спит сейчас на 90%. Оно не замечает. Оно думает, что оно наблюдающий этот мир. А оно находится под наблюдением. Это природа. Это часть природы. Это лишь маленькая частичка природы. Возомнила, что она тут все управляет. Контролирует, видите. А на самом деле она управляема, эта природа. Один учитель в святом месте писал книги. У него ученик был, который помогал ему. Это была весна. Птицы гнездились. И одна птица стала гнездиться прямо за окном, вот, под крышей. Там какая-то выемка была в стене. И она, когда она гнездится, она громко кричит, ругается, там строит что-то, ну как... активно. А святой человек писал книги, ему очень мешал этот звук резкий. Он сказал ученику, эту птицу, пожалуйста, в другое место куда-нибудь, пусть она гнездится в другом месте, отправь ее подальше. Ученик пошел, посмотрел, так, тут вот выемка в стене, если я забью ее бумагой, птица не сможет гнездиться. Он выбросил солому оттуда и кусок бумаги положил. Стал наблюдать, что будет делать птица. Птица прилетела, сказала, как так? Почему? Выбросил бумагу, снова солому стал выкладывать. И полетела за новым пучком, подумал, надо сильнее это сделать. Выбросил солому, взял бумагу, забил плотнее. Она прилетела, покричала, улетела. Вернулась с другом. И вместе на пару стали вытаскивать эту бумагу, работать, сообща, выбросили все снова, стали укладывать солому. Ах, вот как он забил ее так, чтобы никакой уже возможности не было. И птица ругалась, кричала, но не могла справиться и улетела. Все. Я выгнал птицу. Ваше распоряжение выполнил. «Ты видел?» – спросил учитель. «Да, она улетела больше не...» «Нет, ты видел?» «Что?» Птица пыталась устроиться даже в твоем присутствии. А она не понимала, что ты там будешь делать. Вот так же и ты в этом мире пытаешься устроиться, не замечая, что есть судьба, которая стоит рядом. И может тебе позволить, а может и не позволить то, что ты хочешь сделать. То есть мы с вами находимся под управлением. Чего? Сверхсознания. Не только мы. Вся Вселенная. Вот это интересный момент. Сознание распространяется только на данное тело, а сверхсознание распространяется на всю Вселенную. Большая машина, маленькая машина. Поэтому мы говорим, законы единые, потому что сознание и сверхсознание качественно единые. Это тоже сат-читананда сверхсознания. но в безграничных объемах. Душа человеческая описывается в ведах технически, ее размеры. Берете кончик волоса, вот такое сечение волос, если увеличить, делите на 100 частей. Эту частичку еще на 100 частей. И вот эта частичка будет крохотная энергия души. Сат-чит-ананда. Помещена в область сердца. Сердце работает таким образом здесь. Вот и все. Наши размеры. Тогда как сверхсознание, оно практически безгранично. В этом отличие. Количественное различие. Качественно одно и то же. Капля океана и океан одно и то же. Качественно. Но в океане корабли плавают. А в капле такое невозможно. Вот это все описывается в ведах. И самоосознание означает, что мы свое «я» направляем вверх, вот сюда, связываем, как мы говорим, сервер этот. И в этом случае вы можете получить любые знания, какие хотите. Куда бы вы ни направили свой ум, вы получите все необходимое знание. Об этом будем говорить позже. Как же все-таки это осуществить? Не так, конечно, это все просто, как выглядит в лекции, но принцип правильный. Мы можем постепенно развиваться до любых возможностей человеческого существа, до абсолютно любых возможностей, до божественного уровня, каждый. Абсолютно каждому это дано. Не думайте, что карма будет мешать. Карма растворится постепенно, если не создавать новой. Если создавать новую, конечно же, будет трудно. Итак, это «я», видите, оно, если оно достигает сверхсознания, то сверхсознание начинает пронизывать вместе с этим «я» чувства, ум и разум целиком, все это одухотворяется. Вы тогда можете полагаться и на слух, и на сязание, и на зрение, и на обоняние, и они вас не обманут, а наоборот, дадут определенное знание, точное. Но пока сейчас наши чувства обманывают нас. Они влекут нас туда, где мы будем страдать. Такова судьба человека, который не обладает связью с Богом. То есть без связи с Богом человек практически ничто. Песчинка, пылинка в этом космосе. И неизвестно, что будет с ним дальше. Сат означает вечный. Отсюда эта идея исходит реинкарнации. Когда мы изучали веды, русские и индийские, мы увидели, что основополагающие законы те же самые. Это закон реинкарнации. Русские веды описывают также реинкарнацию, как душа трансмигрирует на различном уровне планет в соответствии с прожитой жизнью, с поступками, которые она совершает в этой жизни. Также о реинкарнации говорит Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, Одиссея, Илиада. Практически все писания мира, книги знания говорят о реинкарнации по-своему, по-разному. Я недавно встречался прошлой зимой с одним священником, наш друг, православный священник. Я хотел с ним познакомиться в то время. И был интересный разговор. Интересно рассказывает, он знает иврит. Арабский изучает, очень умный человек. И я говорю: «Святой Отец, у меня вопрос вообще-то есть. Я читал Евангелие и нашел там пару мест, которые указывают на реинкарнацию. Как мне кажется, я так понимаю. Но я также знаю, что у православных не принимаете реинкарнацию, но как же вы это объясните?» «Ну давай, где, какое место?» Он знает наизусть Евангелие. Я говорю: «Вот помните, ученики подходят к Иисусу и говорят: «Учитель, в Писании говорится, что прежде чем придешь ты, Мессия, сначала явится Илия». Илия – это старозаветный пророк, древний, не современник Иисуса. И они спрашивают: «А где же Илия? Ты-то здесь уже? Должен был прийти сначала Илия?» Иисус спокойно отвечает: «Илия уже приходил, но не узнали его и сделали, что хотели». На этом Иисус больше ничего не говорит. Дальше пишет евангелист, это не комментарий, евангелист пишет: «Ученики отошли в сторону и поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе». Прямо имя Иоанн Креститель и Илия, одна и та же личность. Я говорю: «Мне кажется, это реинкарнация». Я так понимаю, прямой текст. На что священник мне отвечает: «Ветхий Завет принимает реинкарнацию». Я говорю: «Но это Новый Завет». Говорит: «Новый Завет тоже принимает реинкарнацию». «А почему же вы, священники, не принимаете реинкарнацию?» «Мы, священники, тоже принимаем реинкарнацию. Но мы никогда об этом не говорим людям». Я не скажу имя этого священника. Но он принимает реинкарнацию. Он говорит: «По-другому вы не объясните различия между людьми, почему они рождаются разными. Потому что в прошлой жизни совершалась разная деятельность, поэтому разные рождаются люди». В Краснодаре здесь, кстати, живет одна женщина, вы должны ее знать. работает в каком-то продуктовом магазине, есть информация о ней, знает 200 языков мира. У нее нет высшего образования даже. О ней писали. Да? Знаете такую женщину? Не знаете? А, она, попростите. Да, она помнит 200 жизней прошлых, говорит она так. Ну, наука по-другому это объясняет, но она говорит, я помню прошлые жизни. То есть не редкость того, что человек помнит прошлую жизнь. Недавно одна женщина приезжала из Англии к нам в гости в Москву. Она индуска. Она также изучает веды. И она рассказала свою прошлую жизнь, которую она вспомнила через гипнотическую регрессию. Она вспомнила все детали, нашла всех родственников и все остальное. Просто по памяти нашла. Просто вспомнила и нашла таким путем. Итак, если мы чего-то не помним и не знаем, это не означает, что этого не существует. Так говорит веды. То есть истина за пределами наших чувств и ума находится. На санскрите называется апаурушея, сверхчеловеческие явления существуют. И вот мы попытаемся с вами их изучать. Вот в цикле этих лекций. Будем выводить все на этот уровень. И нашу семейную жизнь, и общественную жизнь. Как это связано, как это практически полезно на самом деле. Пока это вот у нас теория, мы в общих чертах это все говорим. Вот как вот принцип существует вот таков. Есть мир, есть сознание, сверхсознание, есть чувство, ум, разум, они взаимодействуют. И далее мы продолжим эту тему уже завтра, сегодня можно вопросы. Пожалуйста, можете писать записки. Я могу еще поговорить несколько минут, чтобы вы написали просто на записки. У нас сколько еще времени остается? Минут 20 у нас есть на вопросы. Не так много, хорошо. Или в устной форме, пожалуйста. Если будете спрашивать, говорите громко. Да, пожалуйста. Каковы правила отношений с человеком, который в прошлой жизни был вашим родственником? Все, отдайте ему его другой семье. Другое тело, все, другая карма сменилась. Он уже не может быть больше вашим родственником. Обычно человек не помнит прошлую жизнь, но бывает, что помнит. Тогда это как форма наказания оценивается уже. То есть какая-то карма неблагоприятная, потому что память о прошлой жизни действительно мешает жить в настоящей жизни. Я же помню своих прошлых родственников и решаю, куда же мне идти, в эту семью или в другую семью. А меня же не принимают в другой семье, то есть в прошлой семье. Тело-то другое. Более того, эта женщина, которая вспоминала свою прошлую жизнь в Москве, она приезжала, она женщина, но в прошлом была мужчиной. Вообще проблема. Представьте, вы вспоминаете свою жену. Невозможно, просто это только беспокойство будет. Веды говорят, скончилась карма, кончились отношения, все. Она, значит, не вся еще кончилась, но основная карма уже кончилась, отношений уже нет. Смотрите, есть три вещи, хорошо, вы же философ, я объясню, есть три вещи. Есть вещи, которые зависят от нас, мы должны что-то сделать. Есть вещи, которые зависят от других. Они могут что-то сделать. Есть вещи, которые не зависят ни от тех, ни от других. Нужно терпеть это. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Хотите прямо сейчас? Нет, мы в конце оставим. Подождите, не спешите. Потерпите, всему свое время. А я не знаю, как они организованы. Это будут платные лекции следующие? Да, объявят. Кажется, да. Я здесь гость. вопрос врача, я сейчас буду немножко переводить, потому что люди не слышат. Вопрос врача о том, что вот есть реабилитация, да, то есть вы онкология, и человек, может быть, уже имеет смертельную болезнь, и вот врач говорит, есть этический момент, что делать, говорить прямо правду человеку, либо нет, как быть с этой ответственностью, ведь тогда мы берем на себя ответственность, если мы говорим о смерти, да. Да, врач должен быть таким. Вы сейчас правильно находите, как бы, ответ. Да. То есть вы уже знаете, что делать? Уверенность, подтвердить. Ну хорошо, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Как вот уже стали отвечать, что есть люди в разных гунах природы, состояние сознания, этика такова, что если вы говорите правду, которая убивает человека, то лучше не говорить правду. Не обманывать его, но не говорить правду. Да, если правда помогает, она вовремя, к обеду ложка дается, тогда это уместно делать. То есть человека нужно подготовить, чтобы он принял правду. Большинство людей сейчас не готовы принимать такую правду. Вот если вы говорите прямо, что вам осталось жить, может быть, там месяц или там полгода, или совсем мало, несколько дней, то человек будет подавлен, он почувствует страх, панику, может быть, это, может быть, разобьет его. В этом случае нет смысла пугать людей просто. Но вообще-то, говорится, это особое преимущество знать свою кончину точно, что можем подготовиться. Для людей разумных это хорошо, знать заранее немножко. Но если вы имеете дело с людьми, которые не готовы к смерти, они будут просто шокированы, какой смысл их пугать? То есть действуйте, соответственно, месту, времени, обстоятельствам. Не травмируйте людей, если это они не готовы к этому. Да. Если роды раньше, нужно провести искусственным образом, как-то стимулировать, чтобы роды раньше произошли. То есть положить на естественные процессы какие-то, либо вмешаться, так? Если это необходимость, нужно применить медицинский опыт. Место, время, обстоятельства. В прошлом тоже это делали с позиции именно необходимости. Иногда вмешивались в естественный процесс, чтобы спасти ребенка или обоих. Например, если это необходимо, нужно полагаться. Но тут же на разум. Это простые вопросы. Я родился 7-месячным. Как связаны психические заболевания с кармой? Можно ли психического больного вылечить? Как связаны психические заболевания с кармой? Вся карма человека хранится в уме. Не где-то еще. Она хранится прямо, она записана в нас самих. Ум – это и есть проявление, тонкое проявление кармы. Наш менталитет. У кого-то ум предрасположен к плохим мыслям уже. Знаете, есть люди, вы им говорите хорошие вещи, а они трансформируют их в плохие какие-то. А бывают люди хорошие, наоборот, плохие вещи какие-то воспринимают, а трансформируют в хорошие. Это разная карма. Разный ум. От него и начинается деятельность. Сначала человек думает, потом говорит, потом делает. Поэтому карма находится именно в уме. И когда много плохой кармы, ум выходит из равновесия. Когда слишком много плохой кармы, слишком много злодеяний, ум человека выходит из равновесия, начинается его несоответствие с разумом. Потому что разум и сверхдуша, они пронизывают такую информацию. Совесть называется сверхдуша еще. Ты негодяй, ты негодяй, ты негодяй. Ты такой, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, беспокойство, беспокойство, стрессы, стрессы. Это злодеяния, какие-то грехи накапливаются. И ум начинает выходить из равновесия. И тогда он не хочет сотрудничать с разумом, конфликт возникает. Ему надоел внутренний голос, что ты мне говоришь одно и то же, не хочу ничего слышать изнутри себя, эти страдания, ты мне всегда говоришь, что я скотина. Я хочу принять наркотик или выпить побольше водки, забыть об этом состоянии, от самого себя пытаюсь уйти. Либо я схожу с ума в конфликте с совестью. Конфликт с Богом, говорят еще. Больше не существует причины заболеваний психических. К конфликт с собственным разумом, собственной совестью. Сердце, душа и разум, то есть бунтуют. И ум не соглашается, а разум настаивает. И человек теряет как бы веру в себя, теряет силы на эту борьбу внутреннюю и теряет свое величие. Как бы тухнет его сила внутренняя. Те же, эта энергия, которая человечески дана для самоосознания, она у него гаснет, как бы становится таким тяжелым. Такая отрицательная энергия какая-то накапливается внутри. Или заболевает совсем. И психические заболевания, можно ли лечить? Их трудно, конечно же, лечить. Нужен очень большой опыт и терпение. И главным образом нужно доверие между пациентом и лечащим врачом, самое главное. Именно личные отношения здесь играют важнейшую роль. И слог ОМ ведический, он помогает лечить такие болезни. Его трудно практиковать самим больным, однако, людям. То есть психические заболевания бывают необратимые, конечно же, согласен с этим, бывают необратимые. Но вообще-то, даже теоретически мы знаем, что нет такой болезни, которую нельзя было бы лечить. В принципе, нет такой болезни. Это теоретически. Всегда есть какое-то противоядие, но иногда нет возможности в самом больном, в самом человеке. Это необратимый процесс называется. Что в этой жизни он уже не сможет ничего сделать. Эта жизнь будет у него вот такая, вот до конца. Редко бывают какие-то вмешательства извне, особые энергии, какая-то амнистия, например. Но мы на это обычно не рассчитываем. Бывает, что жизнь уже проклята совсем уже в этой жизни. Так тоже может случиться. Нужно быть осторожным. То есть это не шутка. Мы играем с огнем, говорим о законах кармы, несем ответственность за каждый поступок в своей жизни. Да, ваш вопрос. О нейтрализации плохой кармы будем говорить завтра. Это отдельная тема. Для врача. Врач не должен делать такие вещи вообще. Плохая профессия. Но знаете это? Нет другого ответа. Я не могу исказить. Карма есть карма. Что посеешь, что пожнешь. Если вы это делаете, вы несете за это ответственность. Я могу только сказать, почему люди это сейчас делают. Потому что их сознание направили неправильным образом. Все дело в сознании. Вы знаете, как один нацист добился больших успехов в уничтожении евреев? История. Он заменил несколько терминов, вот и все. Вместо того, чтобы сказать, отправьте этих людей в концентрационный лагерь, он говорил, переселите, пожалуйста, этих людей. И вместо того, чтобы сказать, отправьте их в печь, он говорил, пожалуйста, особое обращение нужно. Вот и все, что он сделал. Особое обращение, переселение, и люди потеряли... Вот это зловещий смысл этих поступков. То же самое, если женщина приходит делать аборт, ей не скажут, сейчас мы убьем вашего ребенка. Скажут, ткань будет удалена. Вот и все. Поймите правду, вы как врачи. Пусть поймут правду эти женщины, которые это делают. Назовите вещи своими именами. Поймите? Ни в коем случае. Нет. А нет, 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 нет. Это рабочее место, возможно, но оно создано искусственно человеком. Создано искусственно. Об этом мы говорим, что некоторые вещи нужно изменить коренным образом и немедленно. Такие, как бойни, аборты, нужно как можно быстрее прекратить. Это очень плохая карма. Я озадачил вас, правда? Потому что это ваша профессия. Нет? Слава Богу. Мне легче стало. Я рад за вас. Вот когда все люди пройдут цикл этих лекций, будет легче вам общаться с людьми, правда же? Правда? Давайте будем это делать, хорошо? Я согласен, сейчас много почти нерешенных проблем бывает в жизни, да? Но мы говорим, что есть процесс, давайте сейчас этот процесс развивать. То есть будущее можем изменить постепенно. Сейчас будем меняться сами. Конечно, есть уже ситуации критические, когда вы не можете применить даже это знание. Есть, например, такая картина, вот дорога обрывается здесь, туда люди падают, вот едут и падают туда. И вы там внизу сейчас находитесь, где вот именно кости сращиваете, травмы лечите, вот, вот там критическая ситуация. А я пытаюсь залезть там наверху, говорить, сюда не езжайте вообще. Вот, понимаете? То есть сейчас мы с разных позиций можем это обсуждаем, но вы делаете хорошие вещи, и я тоже пытаюсь делать что-то хорошее. Людям нужно образование духовное. Они не будут всего этого делать, вы не увидите. Если они поймут эти вещи, никогда не будут делать эти все вещи. Ваш вопрос. Пожалуйста. В русском это разные вещи могут быть. В санскрите есть два слова, которые описывают их природу. Дух – это тонкое привидение, скажем, призрак. Бхута называется на санскрите, или прета. Преты, пхуты – это вот духи. Да-да-да. Это русский. Например, душевный отражает больше атмосферу чувств, а духовный – это уже немножко другой термин, как я понимаю. Но на санскрите это все называется джива-атма. Одним словом. Видите, там все ясно, четко описано. Область чувств называется индрия. То есть там эта терминология более-более подробная. Но в русском мы используем то, что имеем. Духовным, я говорю, значит, душа. Мы проясним в лекции. Терминологию можно, конечно, понимать по-разному, но если проясним, мы сойдемся во мнениях. Немножко времени нужно, терпение. Не запутаемся, тут несколько терминов всего. Да. Пусть приходит сюда. Пусть приходит сюда. Да. Вот-вот в конце, там. Если хочешь умереть, а зачем умирать? Вы же вечный. Если хочет умереть человеку, хочет умереть сам. Нужно получить знания, чтобы мы поняли, что смерти нет. И если у нас есть желание смерти, значит, мы разочарованы в жизни, то есть мы неправильно живем. Если человек правильно живет, и он счастлив, у него не будет таких идей. Но именно из-за страданий он думает, зачем так жить? Я не могу так больше жить. Но если это жизнь неправильная. Об этом мы говорим. Мы с ним поправим свою жизнь, все будет гораздо лучше. Вы правы, между прошлой жизнью и настоящей большой разницы нет. Если и та может бессмысленно прошла, это может уже бессмысленно пройти. Поэтому сейчас найдите смысл высший, и все будет в порядке. Я не слышу? Нет, я не знаю. Я говорю о высшем смысле сейчас. Вы сами там разберетесь в этих деталях. Сейчас примите высший смысл жизни, о котором будем говорить постепенно больше и больше. Просто вы будете управляющим своей жизнью, судьбой, будете знать, куда идти. Пока, если вы не хотите жить, то где же ваш смысл? Ну, это потом. Вы сами же выбираете, какой смысл жизни, но я вам просто предлагаю, вот скажем, какую-то хорошую вещь. То есть, каковы результаты этих лекций, какова статистика? Я наблюдаю в протяжении, скажем, последних лет 15, я наблюдаю, что с людьми встречаемся, со студентами, иногда много, иногда мало людей. И чаще всего я думал, что эффект слабый, чаще всего думаю, потому что очень редкие люди, которые принимают образ жизни ведический на 100%, как бы вот тогда они становятся сильными очень. Но последние годы у меня сильно меняется мнение, потому что это знание стало проникать необычным образом куда-то в разные сферы, и в политику, и в экономику, и куда угодно. То есть каким-то чудом просто. Потому что студенты, они становятся профессионалами, они занимают места какие-то, они это помнят, они это распространяют, то или иное знание также как-то внедряется. Везде, даже в религиозной системе. То есть знание везде нужно сейчас. Поэтому у меня энтузиазм увеличивается в этом смысле слова. И большинство людей даже не связывают это с ведами. Вот, они это уже применяют как-то вот от какого-то источника. Там, тот сказал, они говорят, или тот сказал человек, хотя это изошло из одного источника. Но это помогает распространяться только знание. Мы не заинтересованы руководить миром, управлять миром и быть как бы известным источником единственным знаний. Приоритетно это. То есть, но мы хотим, чтобы люди пользовались как угодно этим знанием, лишь бы была польза. Цель именно гармонизировать этот мир. Духовное образование. Такова цель. И потом я лично получаю благо от этого духовное, когда занимаюсь этим. У меня тоже есть своя корость, видите. Это мое развитие, мое общение, мои путешествия, мой опыт. Я хочу применять свои знания, общаться с людьми. Я встречаю много-много интересных людей таким путем. И тоже общаюсь. Мир очень интересен с этой призмой, если посмотреть. Удивительный мир. Я выпустил книгу «Карма» одну. Сейчас, к сожалению, у нас всего, может быть, несколько экземпляров будет. Она кончилась, тираж ее уже. И также в этом году выходит книга «Откровения людей, которые изменили свою жизнь вот благодаря этому знанию». Книга потрясающая. Я рекомендую прочитать всем. А, хороший вопрос. Есть Лазарев «Карма» и вот эта «Карма». Как раз я как отклик на его книгу написал эту книжку. Это одна книжка с иллюстрациями, она хорошо проиллюстрирована. И Веда говорится, чтобы карму не диагностировали. Она запутывает диагностика. Именно поэтому я откликнулся, что Лазарев сам запутался в этих своих книгах, ему надоело все это. Он просто показал людям, что закон работает, он дал веру людям в карму. Но вывода там нет. Поэтому я должен был просто сделать этот вывод, который дается в ведах сам. Зачем нужно знать закон кармы, как им пользоваться именно, чисто практически это вывести, как сделать вывод какой-то окончательный. И тогда это книги будут очень полезны, которые вы читаете о Лазарева, если будете знать вывод, зачем и как этим пользоваться. То есть есть карма, викарма, акарма. Вот эта книжка вот в руках. Покажите вот так зал. Вот. Вот и будет всего тут несколько экземпляров, и много сейчас нет, тираж кончился. Не знаю, сколько стоит, сколько она здесь стоит. Ну, потом узнаете. Я потом подпишу, если кто-то приобретет, я подпишу. Может быть, 8 экземпляров будет, я не знаю. Но мы ее пересдаем. Эту книгу пересдаем, и вторая выйдет в этой же серии «Реинкарнация». Тоже моя книга, две их будет. «Карма» и «Реинкарнация». Еще читать? Литературы много. Я вам рекомендую читать первоисточники знаний. Если говорить о ведах, то сразу первоисточники. Это «Махабхарата», это «Пураны», «Веданта Сута», но там, правда, очень сложный трактат, чрезвычайно. Но я рекомендую начать с Махабхараты и Бхагавадгиты именно. Я думаю, здесь вам покажут такую литературу. Там есть санскритские тексты, есть перевод каждого слова транслитерации, есть литературный перевод и комментарий также есть. То есть есть какая-то помощь. А дальше будете мыслить сами. То есть какое-то направление там хорошее дано. Я это могу гарантировать, поскольку сам пользовался этими книгами тоже. Да, пожалуйста. Что сделать? Дойти. Да, я согласен с тем, что вы говорите. Поэтому мы проводим такие лекции. Сейчас я не думаю, что вы можете читать все сразу книги, вы правы. Но есть какие-то простые, вот скажем, вот эта книжка, вы ее можете читать. Написано. Она специально написана для вот нашего круга. Книга «Карма». То есть мы можем вам индивидуально порекомендовать какую-то литературу, если вы хотите. Индивидуально. Чтобы не загружать вас какими-то там, знаете, томами непонятными. Всему, конечно, в свое время. Да, хороший вопрос. Какая связь между высшей волей и поведением человека? Они сочетаются одновременно, говорится в ведах. Высшая воля – это дайва, судьба, и свобода выбора существует одновременно у человека и взаимодействует. Закон может быть сложный, но в принципе он понятный. Предопределено, что мы сейчас через полчаса покинем это помещение. Но мы это сделаем сами, по собственной воле, одновременно. Да, мы не... законы кармы, неправильное понимание законов кармы может навредить сильно. И об этом, поэтому мы написали эту книгу. Если мы думаем, что это высший закон, судьба, это ошибка. Это не высший закон. Выше него находится свобода выбора человека. Заметьте, что в желаниях мы всегда свободны, в любом момент времени. Ситуация может быть нас сдерживать, закрепощать, но желания наши всегда свободны, и с этого начинаются перемены в жизни. Мы даже можем карму изменить свою при помощи правильного применения свободы выбора. Вот именно поэтому такая книга была написана. Иначе, как в Индии, знаете, случилось до сих пор. А у меня такая карма, что от меня хотите? Я по-другому не могу, у меня такая карма, такая судьба, все, я ничего не могу делать, пассивность. Это неверно с той точки зрения. Если они думают, что на все воля Бога, и мне делать ничего не нужно, это ошибка, потому что у человека есть долг, который он должен выполнить в этой жизни, миссия. А, взаимоотношения. Да, я согласен. Взаимоотношения с Богом должны быть. Веды говорят об этом. Это и есть наука взаимоотношений, о чем мы говорим. Сверхсознание и сознание. Ритуалы должны быть осознанны, то, что вы делаете. Если вы не осознаете то, что вы делаете, это не имеет большого значения. Должны быть осознанные, осмысленные полностью. Например, я иду в церковь и говорю, Боже, прости мне, грех и все такое. Но я не знаю, услышал меня или нет, простил или не простил, правда же? Это в невежестве обряд. Не знаю, я понятия не имею. Но если вы обращаетесь и слышите ответ, и чувствуете, если вы непосредственно осознаете этот процесс взаимоотношений, это другое совсем, это наука уже. Религия означает, есть вера, но нет знаний полных. Нужно то и другое, нужно и знание, и вера. Тогда жизнь будет полноценна. То есть вы должны видеть результат этих отношений с Богом. Если они есть, должен быть какой-то результат практически. Если его нет, тогда зачем вы это принимаете? Например, как мы строили коммунизм, потому что мы его отвергли. Почему? Потому что результат не приходил. Если нет результата, значит, это неправильно, мы отвергли. Также и религию люди отвергают. Если нет результата, почему я должен принимать религию? Я ее отвергну. Так вот, пока не будет знаний, не будет осознанных этих вещей происходить, сознание пока не будет развито у человека, и религия будет только помехой в обществе. Она будет сеять догмы и все остальное. Но если войдет знание туда, как вот многие пророки приходят, дают именно знания, дух туда вкладывают, знания, тогда она снова оживает. Я могу привести пример, хорошо. Кто-то молится на икону. Вот Иисус Христос, я молюсь Ему. Кто-то скажет, идолопоклонство, верно, кому он на иконе молится? Но зайдите в его квартиру, увидите, там фотографию ребенка на стене. Или фотография жены или мужа молодого. И иногда, если они долго не видятся, он говорит этой фотографии, дорогой, тебе так не хватало и прочее. Он начинает говорить, как все было плохо без тебя, и как день провел. Она разговаривает с ним. Почему? Любовь. Вот в чем причина. Если есть любовь, то вы понимаете, что происходит. Если нет любви, вы думаете, а что ты на эту деревянную икону молишься? Это же просто деревянная икона, там никого нет. Но если там есть любовь, вы будете видеть, нет, там кто-то есть. Вот в чем. Значит, говорится, возлюби Бога. Обрети эту любовь, тогда вы увидите, что это реальность на самом деле. Но если вы это делаете просто автоматически, просто ритуал, просто потому, что вы боитесь, может быть, умереть, или вы болеете, или вам нужны деньги, или какие-то еще проблемы, просите Бога, просто по этой причине это будет слепая вера. Слепая вера вся основана на материальных желаниях. Дай то, дай это. Ах, не дал, тогда зачем тебе такой нужен, еще Бог? Пропади проводом всей этой религии, она мне не дает ничего. Пойду я лучше на работу, на завод, или сворую что-нибудь. Или бизнесом займусь, верно же? Кинотеатры полные, казино полные, храмы пустые. Бог же ничего не дает. Вот мы об этом будем говорить. Сейчас есть очень много примеров, таких взаимоотношений появляется все больше и больше. Люди достигают этого уровня. То есть нынешнее время очень необычное. Россия может возродиться через, не только Россия, любое место. Уже много полезных моментов происходит. Раньше таких залов не было, я вас уверяю. Я же помню. Наше время истекло.